Земля. Окрестности города Тверь. Место посадки флагмана сводного десантного флота Империи. 7 мая 2028 года. 11 часов 10 минут. Генерал Кенти пил горячий фруктовый напиток и с интересом рассматривал голографическую панораму, висящую на стене кают-компании. Кто-то весьма талантливо обработал запись бортового регистратора шагающего танка, развернул изображение, подняв точку съемки на несколько метров вверх, придал ему трехмерности и убрал мешающее восприятию задымление. У генерала возникло ощущение, что он смотрит на происходящее из кабины зависшего невысоко над землей десантного бота. На переднем плане панорамы во всех деталях просматривалась цепь идущих в атаку танков одной из местных армий. Вернее, в атаку продолжали идти меньше половины машин. Остальные горели, подбитые огнем бронетехники и авиации кронсов. Строй вражеских машин виднелся вдали, километрах в трех от точки съемки. Опять сильно побитых истребителей в форме кленовых листьев уходили к горизонту. Картина производила сильное впечатление. Порыв местных танкистов, стремящихся, несмотря на очевидную разницу в количестве и качестве техники, любой ценой остановить врага, вызывал невольное уважение. «Это бой на подступах к городу Воронеж», — отвлек генерала от созерцания картины голос мастер-полковника Шрея, начальника штаба сводного десантного полка. «Я увидел ее в кают-компании младшего комсостава и попросил разрешения перенести сюда». «Попросил разрешения? У младшего комсостава?» «Панораму сделал мастер-сержант Граве, непосредственный участник событий. Из 35 машин его роты выйти из боя смогли только 7. Они дрались в одном строю с землянами. От русской танковой бригады осталось 9 машин. В общем, приказывать я не счел возможным».
«Ты становишься сентиментальным. Я видел сводку по этому бою. Это война, Шрей. Потери, как ни печально, неизбежны. Но в чем-то ты, пожалуй, прав. Как ты назвал аборигенов? Землянами?
Это самоназвание, но все наши называют местных именно так. Тех, с кем сражаешься плечом к плечу, как-то язык не поворачивается называть аборигенами».
Генерал неопределенно хмыкнул в ответ и вновь перевел взгляд на картину. Вой сигнала тревоги резко разнесся по помещениям корабля.
«Атака кронсов. Прошу командный состав срочно прибыть в зал оперативного управления»,
раздался по системе оповещения голос начальника дежурной смены. Транспорт ощутимо тряхнуло. Защитное поле приняло и отразило удар противника.
«Что происходит?» — выкрикнул генерал, врываясь в зал.
«Одновременная атака с орбиты, авиацией и наземными силами всех 6 мест посадки наших транспортов на этом континенте».
«Но как? Откуда они узнали о координатах мест посадки? Их сканеры не могли пробить наши маскировочные поля?»
«Иск ИН флагмана предполагает предательство. Утечку информации».
Генерал издал злобный рык. «Потом, все потом. Аналитики, прогноз ситуации».
«Мы не отобьемся. Кронсы собрали практически все оставшиеся силы для 6 концентрированных ударов по нашим транспортам. Положение в 2 точках посадки безнадежно уже сейчас. Их прикрывало по 1 корвету. В остальных точках по 2.
Транспорт вновь вздрогнул от очередного попадания.
«Мощность поля 73%,
тут же доложил оператор защитных систем. Генерал пристально вглядывался в тактическую голограмму. Почти 1000 ударных платформ кронсов ввалилась в атмосферу над местом посадки флагмана, ведя плотный огонь. Хорошо, хоть тяжелых артиллерийских кораблей среди них не оказалось. Повыбили их при попытке атаки на города, хоть и ценой потери большинства зенитных комплексов. Пока подавляющую часть плазменных зарядов удавалось рассеивать встречными энергетическими импульсами. Благо, расстояние давало автоматическим системам управления огнем время для наведения. Вот только расстояние быстро сокращалось. Из нижних слоев атмосферы атаковали разномастные аэрокосмические машины кронсов, в основном штурмовики, конечно. А по земле с юга надвигался, как это принято у врага, 3 цепями, бронированный вал из 300 танков. Все, что имелось у Кентия, это 2 корвета, превращенные в неподвижные точки ПВО, и доты одновременно, 40 шагающих танков, всего пара истребителей и 1 штурмовик. По-настоящему тяжелого вооружения, ну, может, кроме зенитных комплексов, у Кентия не имелось изначально. Не положено оно десанту по штату. А тем, что есть, прав аналитик, не отбиться. Есть, правда, еще местные войска, расположившиеся за периметром силового поля, но как-то не верится в то, что они смогут существенно повлиять на ход дела.
Войска землян открыли огонь.
Тактическая голограмма расцвела множественными пусками ракет и пунктирами прогнозируемых траекторий их полета. «Опять это слово «земляне», — отметил про себя генерал. Да, сдвинулось что-то в головах у солдат империи. Генерал уже немного разбирался в боевой технике русской армии. Глядя на голограмму, он видел, что по танкам кронсов отстрелялось два дивизиона «Торнадо-С», по штурмовикам выпустили ракеты комплекса «С-400», а единственный здесь дивизион «С-500», способный достать до целей в ближнем космосе, нанес удар по снижающимся космическим кораблям. Поле транспорта все еще содрогалось и вспыхивало пятнами попаданий. Скоро оно перестанет полностью гасить удары, и транспорт начнет получать повреждения.
«Сканеры фиксируют массовый старт ракет шахтного базирования, а также крылатых ракет с мобильных пусковых установок»,
доложил оператор контроля пространства и вывел на тактическую голограмму экстраполяцию траекторий полета ракет. Пунктирные линии сходились в точке, в которую через несколько минут ожидалось выдвижение наземных машин кронсов. «Интересно, это их последний козырь?» Генерал сохранял спокойствие. «Не только внешнее. Смерти он почему-то не боялся. Хотя она уже недвусмысленно стучалась в окошко частой дрожью немаленькой туши транспорта. Возможно, из-за переизбытка адреналина в крови. А может, и еще почему. Но кроме боевого азарта Кенти сейчас ничего не испытывал».
«Сканеры дальнего обзора обнаружили выход в обычное пространство двух крупных соединений космических кораблей», —
последовал новый доклад оператора.
«Идентификация выполняется. ИСК-ИН предполагает прибытие флотов С-7 и С-8 из рукава Ориона. От прибывших соединений поступил запрос на связь».
«Принять». Рядом с тактической голограммой нарисовалась объемная фигура адмирала Трия. За его спиной просматривалась часть боевой рубки флагмана флота С-8. «Приветствую вас, адмирал», — произнес Кентий, обозначив легкий наклон головы. «Генерал, рад вас видеть в добром здравии. Мои аналитики уже вас похоронили. Да и сканеры флагмана говорят, что вы там не скучаете. Я прав?»
«Прошу простить, господин адмирал. Мой корабль под атакой. Мы ведем бой, но, боюсь, он скоро закончится. Вы позволите мне вернуться к управлению?»
«Обозначьте цели, генерал».
Голос Трии резко изменился.
«Сбросьте онлайн-копию вашей тактической голограммы. Возвращайтесь к руководству боем».
«Выполняю».
Адмирал Трии, не прерывая связи, развернулся к подчиненным.
«Легким силам и крейсерам флота С-7 очистить орбиту от кораблей противника. Авианосцам разгон к планете и готовность выпустить аэрокосмические машины. Линкорам выйти на геостационарную орбиту и принять целеуказания с поверхности. Десантным силам флотов разгон к планете и высадка десанта по мере пробития безопасных коридоров. Флот С-8 легкими силами и крейсерами обеспечить деблокаду атакуемых баз сводного десантного полка, организовать внешнее охранение зоны боевых действий, выделить два авианосца и два линкора во временное подчинение флоту С-7.
Адмирал повернулся к появившейся сбоку от него копии тактической голограммы, переданной Кентием. Некоторое время внимательно ее разглядывал, потом поднял взгляд на отдающего распоряжение подчиненным генерала, дождался паузы и спросил.
«Генерал, что за дружественные отметки вокруг ваших баз? Это ведь не наша техника».
«Это местные войска, господин адмирал. Они воюют вместе с нами».
«Генерал! Ведь вам был отдан четкий приказ не вступать в контакт с аборигенами. Как это понимать?»
«А мы и не вступаем, господин адмирал. Понимаем друг друга без слов». Кенти бросил взгляд на шар старших и чуть не вздрогнул от неожиданности. Последний раз шар интенсивно светился злым красным светом, а сейчас сияние померкло и имело лишь незначительный оранжевый оттенок.
«Вот и на артефакт старших можете взглянуть. Все в пределах допустимого».
Внезапно транспорт сотрясся от одновременного тройного удара. Поле не выдержало и отключилось. Часть энергии плазменных зарядов все же рассеялась и поглотилась полем. Но и оставшейся хватило, чтобы наделать дел. Десантный транспорт, конечно, не торговый корабль. Броня имеется. Системы борьбы за живучесть тоже. Но и не линкор, и даже не крейсер. Свет погас, но ключевое оборудование не осталось без энергии, черпая ее из автономных источников. Помещение стало медленно наполняться дымом. Всех, кто сидел в креслах по боевому расписанию, сбило с ног. Связь с адмиралом, однако, не прервалась. «Что у вас происходит, генерал?»
«Тройное попадание, корпус пробит. Пожары. Пока локальные.
Продержитесь 10 минут, генерал, и мы разнесем вокруг вас все в пыль.
Землян только не побейте, у них защитных полей нет». Корпус транспорта сотряс новый удар. На этот раз попадание оказалось одиночным, но в отсутствии защитного поля вся энергия взрыва пошла на разрушение брони и внутренних конструкций корабля. В носовой части образовалась дыра, в которую свободно вошел бы шагающий танк. Связь прервалась, но тактическая голограмма еще отражала картину боя. Оба корвета полностью лишились полей и сейчас вяло отстреливались от наседающих танков кронсов. С орбиты уже почти не стреляли. Там у врага появились новые интересные занятия. Шагающие танки, бросившиеся в контратаку, чтобы отвлечь противника от добивания транспорта, сейчас по большей части лежали бесформенными обломками в паре сотен метров от корабля. Лишь две машины еще продолжали вести огонь. Воздушный бой тоже как-то затих. По крайней мере, ни своих, ни чужих машин на голограмме не просматривалось. А вот металлические жуки вражеских танков как раз вышли на оптимальную дистанцию огня. За войска землян Кенти беспокоился зря. Не за что уже оказалось беспокоиться. Дым, горящие обломки и глубокие воронки на месте разбитых позиций. Впрочем, судя по тактической голограмме, кое-кто все же успел выйти из боя.
«Ну что ж, господа», — уже никуда не торопясь произнес генерал, «все когда-то заканчивается, в том числе и безупречная служба императору. Служить с вами было ч...» Закончить генералу не дали. В этот момент до танковых волн кронсов дотянулись, наконец, крылатые и баллистические ракеты, выпущенные за тысячи километров отсюда со стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-22 и даже с турбовинтовых Ту-95, с подводных лодок и ракетных кораблей, с направляющих мобильных пусковых установок и из стационарных бетонных шахт. Весь этот безумный зоопарк различных марок и систем смертоносного железа, разработанный людьми для убийства себе подобных, нашел для себя, наконец, достойное применение. Не все ракеты успели переоснастить объемно детонирующими боеголовками. Что-то вообще переделывали чуть ли не на коленке, заставляя непредназначенные для ударов по наземным целям ракеты выполнять несвойственные им задачи. Но залп получился качественным. 500 ракет, большинство которых на финишном участке траектории разогнались до нескольких скоростей звука. С разных направлений они накрывали танковый вал кронсов. Что там кронсы успели сбить на подлете, осталось загадкой. Но на относительно ограниченном пространстве разверзся рукотворный вулкан. Ударные волны сталкивались, отражаясь друг от друга и взаимно усиливаясь. Эти эффекты заметили еще немцы во Вторую мировую войну, столкнувшись с залпами русских «Катюш». Сейчас же сила взрывов во много раз превосходила мощь оружия той войны. Лишенный защитного поля транспорт принял бортом, видимый невооруженным глазом, фронт ударной волны и с протяжным скрипом сминаемых опор покосился на десяток градусов. Поднятые в воздух тучи пыли, обломков и дыма оседали несколько минут. А потом глазам генерала Кентия и его офицеров предстал пейзаж, уместный для безатмосферного астероида, но никак не для кислородной планеты. Среди кратеров и воронок продолжали двигаться танки кронсов. Не все. Далеко не все. С поблекшими полями, явно видимыми повреждениями ходовой части и оружия, они упорно лезли вперед и почти сразу вновь открыли огонь, сила которого, правда, уже не шла ни в какое сравнение с тем, что они могли показать до удара. Десантный транспорт продолжал вздрагивать от попаданий и местами гореть. Он даже еще немного накренился на поврежденных опорах, но на этом успехи кронсов закончились. Сначала в боевых порядках побитых мокриц встали огненные фонтаны взрывов, порожденные мощным орбитальным ударом. А через десяток секунд над полем пронеслись знакомые силуэты, напоминающие трехгранные наконечники копий, засыпая последние вражеские машины тучей управляемых плазменных торпед. «Господин генерал!» — обратился к командующему с хитрой улыбкой на штаба, вытирающий кровь, текущую из рассеченной брови. «Вы что-то там начали говорить про службу с нами?»
«Ах, да.
Ну что ж, господа, служить с вами доставляет мне истинное удовольствие.
Борт флагмана сводного десантного флота Империи. 8 мая 2028 года. Мастер-майор Келви, командир эскадрильи аэрокосмических машин, приданной учебной базе, а позже сводному десантному полку, прикоснулся к входному сенсору личной каюты генерала. Кенти открыл сам, встретив офицера прямо у входа, хотя мог бы открыть дверь дистанционно. Последние события оказали заметное влияние на взаимоотношения людей, сделав их менее формальными. «Проходите, мастер-майор. Если хотите, могу угостить вас фруктовым клю». Келви знал слабость генерала к этому напитку и не стал отказываться. Разлив ароматный клю по чашкам, генерал перешел к теме, ради которой пригласил к себе командира эскадрильи. «Пора подводить итоги, мастер-майор». «Довольно печальные итоги». «Так точно, господин генерал. В эскадрилье осталось 3 истребителя и 1 штурмовик. Бомберы погибли все. Машины нуждаются в серьезном ремонте». «Я знаю. Вы присылали отчет. Такие потери у всех, Келви. К сожалению, у всех. Но мы ведь еще живы, господин командующий. Значит, не все потеряно». «Командующий теперь адмирал Три. Но вы правы, конечно. Вы подготовили представление на награждение отличившихся в боях?» — сменил тему генерал. «Еще утром, господин генерал, нуждал личной встречи». «Скидывайте мне на планшет». «Так, посмертно, посмертно». «Да, это даже не обсуждается», — проговорил генерал, ставя положительные резолюции на награждение погибших пилотов. «Ага, гит-лейтенант Корра. Ранение в бою, 3 уничтоженных и 2 поверженных наземных машины противника, успешное выполнение задания по прикрытию самолетов союзников и выпущенных ими ракет. Это та самая девочка, которая плохо понимает приказы?» «Ну, не совсем, господин генерал. Она не получала прямого приказа не вступать в бой. Только рекомендацию». «Защищаете своих людей?» «Это правильно, мастер-майор. Будем считать, что вы меня убедили. Утверждаю. И внеочередное звание тоже. Смотрим дальше. Ну, по мастер-лейтенанту вопросов нет, заслужил. Здесь тоже не все ясно. Что? А это что, Келви?» «Представление к ордену за особые заслуги перед Империей, господин генерал». «Но вы надо мной издеваетесь?» «Да это и не ваш человек, в конце концов. Я думаю, его есть кому наградить». «Господин генерал, это действительно не мой подчиненный, но он спас в бою офицера имперского флота, офицера моей эскадрильи, с риском для жизни, с риском, практически несовместимым с жизнью. В него Кронс в упор стрелял и сбил, а он вынес лейтенанта с поля боя и потом доставил к нам с помощью своих соотечественников. И главное, он совершенно не обязан был это делать. Он не давал присягу императору, он вообще не гражданин империи, простой пилот земной армии, который сам от своего командования такого приказа не получал. Он сделал это сам, сам, понимаете? По собственной инициативе, хотя мог бы просто улететь. Танк этот уже никакой опасности для прикрываемой им колонны не представлял. Я проверил по статусу ордена. Все подходит идеально». Генерал задумчиво сделал глоток своего любимого фруктового напитка, посмотрел на командира пилотов и усмехнулся уголком губ. «Ну что ж, мастер-майор, награждение этим орденом я не могу утвердить своей властью. Нужна виза адмирала Трия. Сегодня я буду у него на флагмане, и список офицеров, представленных к высшим наградам империи за эту операцию, как раз одна из тем нашей встречи. Не только вам, Келви, интересно посмотреть, как начальник роняет челюсть в пол от неожиданности». Окрестности города Выборг. 40 километрах от российско-финской границы. Авиабаза ВКС России. 9 мая 2028 года. 9 мая. День Победы. Победы в той далекой войне, живых свидетелей которой практически уже не осталось. Но память жива. И торжественное построение на летном поле с речью командира базы, флагом и торжественным маршем личного состава должно состояться независимо от того, висят ли на орбите инопланетные линкоры и авианосцы или нет. Это в разрушенной орбитальными ударами Москве можно перенести парад на 24 июня, как это было в победном 45-м году. А здесь,
На авиабазе под Выборгом все состоится сейчас. Виктор стоял в офицерском строю на фоне немногих оставшихся целыми вертолетов и слушал необычную для таких мероприятий речь полковника Крымского. Слишком свежи еще были воспоминания, и не мог полковник не провести параллели между той войной и той победой и последними событиями. Но закончить речь полковнику не дали. Над летным полем базы неспешно прошли два истребителя союзников. Обдав стоящих в строю людей легкой волной теплого воздуха, они не торопясь совершили поворот и опустились на ВПП метрах в 50 от молча смотрящих на них землян. Из раскрывшихся кабин выбрались пилоты. Шлемы они оставили в своих машинах и быстрым шагом, но без лишней спешки направились к людям. Высокого светловолосого пилота, идущего чуть впереди, Виктор видел впервые, а вот второго, вернее вторую, он узнал сразу. Забыть огромные зеленые глаза, глянувшие на него из-под забрала летного шлема в горящем финском лесу, Виктор даже и не пытался, понимая, что все равно бесполезно. Метров за 10 до офицерского строя пилоты перешли на непривычный русскому глазу строевой шаг. В 4 шагах от небольшой переносной трибуны, в которой так и стоял полковник Крымский, они остановились и синхронно бросили руки к головам в воинском приветствии, практически неотличимым от российского. Вот только к пустой голове. Но им это точно простительно. Поприветствовав старшего начальника, не растерявшегося и тоже козырнувшего в ответ, они потеряли к нему интерес и развернулись к строю офицеров. Все так же строевым шагом оба пилота приблизились и замерли точно напротив Виктора. Мужчина выглядел лет на 35 и сохранял на лице серьезность и торжественность, а девушка улыбалась. Просто улыбалась, не пытаясь играть в торжественность момента. Виктору казалось, что он слышит, как напряженно скрипят шеи товарищей, изо всех сил пытающихся заставить себя не пялиться на союзников, и особенно на союзницу, сохраняя приличествующую офицерскому строю невозмутимость. Высокий пилот достал из пристегнутого к скафандру небольшого контейнера футляр размером с ладонь и лист, чуть больше стандартного А4. Бумага это или пластик, или еще что, Виктор не понял. Но выглядел лист до неприличия официально и солидно. Нет, гербовых печатей или каких-то еще земных канцеляризмов Виктор не увидел. Но от документа прямо-таки исходила аура причастности к высшим кругам власти. И тут впервые люди услышали голос чужака. Обычный мужской голос, зачитывающий по-русски, с едва уловимым акцентом, текст листа, разделенного как международный контракт на два столбца, один из которых оказался набранным на русском языке, а второй пестрел совершенно неудобоваримыми кракозябрами. В верхнем левом углу документа размещалось небольшое изображение, рассмотреть которое у Виктора толком не получилось. «Воля императора, выраженная через командующего группой флотов С, адмирала Трия, житель планеты Земля Виктор Вершинин, за спасение офицера империи в боевых условиях с высоким риском для жизни, а также за уничтожение танка противника, награждается орденом за особые заслуги перед империей». Пилот замялся. Видимо, в этом месте ритуал награждения требовал чего-то несовместимого со сложившейся ситуацией. Наконец, видимо, плюнув мысленно на возникшие неувязочки, он произнес: «Прошу выйти из строя». «О как! Прошу!» «Ну да, с чего бы он мог мне приказывать?» — подумал Виктор, делая шаг вперед. Пилот открыл футляр и вынул из него небольшой плоский предмет неопределенной формы. Футляр и лист он передал девушке, а сам сделал шаг к Виктору и прикрепил орден на правую сторону его кителя, просто приложив его к ткани. Орден выглядел необычно, он напоминал языки пламени, реального живого пламени, сквозь которое слегка проглядывало незнакомое, почти черное, звездное небо, иногда проявляющееся почти ясно, а временами скрывающиеся за огненными сполохами. Впечатляюще и немного зловеще. Но, возможно, боевая награда и должна быть такой. Союзник отступил на 2 шага, очевидно, ожидая от Виктора какой-то реакции. «Говорить, служу России? И уж тем более какую-нибудь чушь вроде «служу империи»? Виктор не счел возможным и ограничился отданием чести и щелчком каблуками. Пилота это вполне устроило. Тогда вперед выступила девушка. Она двумя мягкими шагами подошла к Виктору, передала ему лист. Теперь на изображении в углу он рассмотрел тот самый орден и футляр, и совершенно неожиданно для Виктора поцеловала его в губы, после чего быстро отступила назад, еще раз улыбнулась и, развернувшись кругом, быстро зашагала к своему истребителю. На лице ее товарища тоже на миг проступила улыбка, а может, Виктору это только показалось. И, бросив руку к непокрытой голове, он тоже развернулся и направился к своей машине. Чужие истребители мягко оторвались от бетона и совершили разворот. Теперь они оказались к людям другим боком, и Виктор увидел, что на борту одного из них нанесено довольно крупное изображение, очень четкое и объемное. На броне инопланетного истребителя, на десятки поколений опередившего земную технику, был изображен вертолет К-50 с бортовым номером 14, ведущий огонь по инопланетному танку из всего бортового оружия. В следующий миг истребители союзников резко набрали скорость и почти вертикально ушли в небо, через несколько секунд растворившись вдали. Виктор так и стоял на шаг впереди строя. Окружающие его офицеры молчали, переваривая увиденное. Капитан повертел в руках футляр от ордена, открыл его и увидел внутри небольшой продолговатый цилиндрик и клочок бумаги, по виду самый обыкновенный, на котором кто-то криво-косо нацарапал чем-то явно не приспособленным для письма всего 4 слова. «Я тебя найду. Жди». Москва. Красная площадь. 24 июня 2028 года. Красную площадь более-менее привели в порядок. Засыпали песком и щебнем воронки, укатали, утрамбовали. Но восстановить историческую брусчатку не успели. А может, и не захотели. Не до того оказалось. На фоне обугленного огрызка Спасской башни и покрытых черной копотью стен Сенатского дворца, полуразрушенного и частично выгоревшего ГУМа, эти проплешины в мостовой уже никого не шокировали. Президент в окружении высших лиц государства и высоких гостей стоял на трибуне, возведенной на месте бывшего мавзолея Ленина. Десятилетиями тянувшаяся с периодическими обострениями дискуссии о том, что делать с мумией вождя мировой революции, разрешилась самым неожиданным образом. Тяжелая артиллерийская платформа Кронсов поставила в ней точку, испепелив мавзолей вместе с его обитателем, сгусткой плазмы звездных температур. Сторонники кремации тела вождя могли быть довольны. Москва еще легко отделалась по сравнению с американскими и европейскими городами. Разрушать ее безнаказанно врагу все же не позволили, но ущерб и потери все равно оказались колоссальными. Парад Победы все-таки состоялся. Не 9 мая, конечно, 24 июня, как в 1945 году. Вот только проводился он уже в честь двух побед, что было ясно всем, хотя об этом никто из официальных лиц прямо не заявлял. Президент одобрил неожиданный сценарий парада, предложенный Министерством обороны, и теперь наблюдал за прохождением по Красной площади войск и военной техники, краем глаза поглядывая за высокими гостями, стоящими рядом с ним на трибуне. «На Красной площади бригада реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», усиленная мотострелковой ротой и танковым взводом». На площадь выехали два танка Т-80, две машины РСЗО, одна транспортно-заряжающая машина и 4 БМП-3. Все, что осталось от усиленной артиллерийской бригады, наносившей удар по рвущимся в Хельсинки танкам врага. Техника вышла на парад такой, какой она вернулась в казармы после окончания боевых действий, частично обгоревшей, с пробоинами от осколков, разбитым навесным оборудованием, разве что грязь с нее смыли. Строй бригады вышел кривым, рваным и несимметричным. В нем зияли дыры, точнее целые провалы, оставленные на месте машин, не вернувшихся из боя. Глава государства бросил взгляд в сторону финской делегации. Президент и министр обороны Финляндии, не отрываясь, смотрели на медленно движущуюся технику. Генерал-лейтенант Хенриксон вытянулся по стойке смирно и приложил руку к козырьку.
«На Красной площади Хельсинская танковая бригада сил обороны Республики Финляндия, танкисты которой приняли на себя первый удар врага».
15 «Леопардов-2» выглядели страшно. Плазменные заряды малого калибра не всегда пробивали броню, но оставляли на ней глубокие воронки, разбрызгивая расплавленную броневую сталь вокруг места попадания. Все машины имели повреждения, но финские танкисты уверенно держали строй. Зрелище впечатлило всех высоких гостей, даже несмотря на то, что президенты Белоруссии, Украины и Индии, председатель Китайской Народной Республики и главы еще пару десятков государств насмотрелись у себя дома всякого.
«На Красной площади 6-я усиленная гвардейская танковая бригада под командованием генерала-майора Дергаева, принявшая бой с превосходящими силами противника под городом Воронеж».
5 танков «Армата», 3 Т-90 и 1 командирский Т-72, 1 машина РСЗО ТОС-1А «Санцепёк» и 2 уцелевших транспортно-заряжающих машины, 1 зенитный комплекс «Панцирь-С1» и все. И вновь разрывы в строю. Произошедшее дальше не было предусмотрено сценарием. После единственного достоверно зафиксированного контакта на авиабазе под Выборгом союзники не общались с жителями Земли. Они аккуратно собрали обломки своих боевых машин и тела погибших и вывезли покореженные остатки уничтоженной ими техники врага, как оказалось, полностью беспилотной. Правда, вражескую технику, уничтоженную земным оружием, они демонстративно оставили на месте, ничего в ней не трогая. Вроде как «вы уничтожили ваш трофей», а потом улетели. Погрузили технику в транспортные корабли и ушли на высокие орбиты. Чем они там занимались, оставалось неясным. Но, по крайней мере, часть чужих кораблей Солнечную систему пока не покинули. И вот теперь над Красной площадью быстро опустился крупный десантный транспорт союзников. Он завис на 10-метровой высоте, и из раскрывшихся трюмов выскользнули 7 шагающих танков, таких же побитых и обожженных, как и земные машины. Транспорт тут же ушел в небо, а танки союзников заняли места в пустотах строя бригады Дергаева и, четко соблюдая скорость и дистанцию, двинулись вместе с ней мимо трибуны к Васильевскому спуску.